Charlie, be cool. This is a robbery.
Культурный шок.
Часов 10 минут. Добрый день еще раз. У микрофона ведущая эфира Ксения Ларина. Мы начинаем программу «Культурный шок». И сегодня она посвящена буквально культурному шоку, поскольку именно это произошло со многочисленными читателями книги, которая называется «Антиахматова». Автор этой книги Тамара Катаева здесь, в нашей студии. Здравствуйте, Тамара.
Добрый день.
Здесь же Александр Шаталов, литературный критик, телеведущий и издатель, и поэт. Здравствуйте.
Поэт,
Александр, здравствуйте.
Я надеюсь, друг Ксении.
Наш друг, да, Саша.
Привет,
добрый день. А Наталья Иванова, заместитель главного редактора.
Первый
заместитель главного редактора журнала «Знамя». А, она же и писатель, она же литературный критик, и журналист, и публицист.
И доктор филологических наук.
И автор книги о Пастернаке.
Даже
в том числе,
не одной. Двух,
да.
А третья выходит.
Так что работа с великими ей знакома, не понаслышке. Она знает, как с ними общаться.
Но у меня еще две книги. Одна о Фазиле Искандере, а другая о Юрии Трифонове. Так что, в общем...
Знаете, как общаться
стараюсь.
С великими, да. Ну что же, книга, о которой мы сегодня будем говорить, это повод для того, чтобы поднять очень важную тему, которая так или иначе поднимается регулярно. Такое случается обычно, когда привычные представления о святом, что называется, да, они подвергаются сомнению. И когда возникают крики типа «Как же так замахнуться на наше, на святое?» Что я могу вспомнить из того, что было последнее время? Ну, наверное, если я вспоминала книжку, которая произвела вот на меня тоже очень сильное впечатление, я тогда задумалась впервые, нужно или не нужно вот об этом говорить, имеет ли это отношение к творчеству человека. Это книга Валерия Перевозчикова «Последние годы жизни Владимира Высоцкого», которая была составлена из свидетельских показаний его близких друзей, которые вот практически были рядом с ним до самого-самого конца. Там авторского текста почти не было, но сам факт, когда вдруг я для себя сделала вывод, что до меня хотел донести автор этой книги, то, что Владимир Семенович в какой-то момент стал невыносим для близких друзей, для близких, что терпеть его более было невозможно, и должно было как-то завершиться. Вот это чувство, которое... о котором вряд ли вот мы раньше думали, да, когда читали Высоцкого, когда восхищались им. Это как бы одно из культурологических потрясений. Другое, более примитивное, это история с Есениным, которого нам предложили в качестве сериала и в качестве книги Виталия Безрукова. Да, был, безусловно, для многих культурный шок, хотя я спокойнее к этому отнеслась. Мне показалась такая вольность, абсолютно драматургическая вольность художника, который может себе позволить все. Это был Есенин как персонаж сериала, и все. Хорошо сыграно.
Главное, что он в сознании массы остается таким, что опасно.
Да, вот это опасно. Ну вот теперь давайте перейдем к этой книжке «Антиахматова». Тамара в этой книге... Она составлена, я просто объясню для тех, кто не читает. Книга составлена по типу вересаевских Пушкиниан и Гоголь, по-моему,
Гоголь,
также,
Гоголь,
да?
Пушкин,
хотя, насколько я помню, и мне тоже об этом напомнили следующие люди, там, по-моему, комментариев было
практически
минимум.
Нет, только, конечно, да.
А в этой книге же набор цитат из разных воспоминаний об Анне Андреевне Ахматовой. Практически здесь все, что нам известно. Как говорится, Шаталов, это его книжная полка ахматовская. Вот здесь набор из цитат, которые активно Тамара, как автор-составитель этой книжки, комментирует. Комментирует, сказать субъективно, это не сказать ничего. Это просто вот такой вот авторский заметки на полях. Мне это напомнило по стилистике такой вот личный дневник, когда вот я читаю какую-то книжку, меня что-то возмущает, я тут же начинаю тут же и писать, как меня это возмущает. Я могу процитировать один фрагмент, чтобы степень, как мне кажется, отваги, присущей автору этой книжки. «Все благоговели перед подвигом Ахматовой. Подвиг в чем? Жива, здорова, сама не сидела, а мужей теряла только бывших или не своих, не воевала, в блокаде не была, перед красноармейцами не выступала, отлынивала, злилась, лежала пьяная с подругой в кровати до вечера, щеголяла в подаренных ею шляпках. Не печатали какое-то время, да, только ведь она и не писала. писала. Не писала, потому что думала, что не будут печатать. Душевной потребности не было. Подвигом все-таки с натяжкой можно назвать. К тому же, многих бы печатали, а они все равно не пишут. В общем, вопрос совсем неоднозначный, но все это не очень похоже на настоящий подвиг. Писем протеста не подписывала, даже демонстративно не отмалчивалась. Словословие Сталину писала. Это да, это тоже иногда называют ее подвигом. Но ход мысли теоретиков настолько изощренный и тонок, что, следуя их логике, часто ловишь себя на мысли, а все-таки не в противоположную ли сторону мы движемся. Ее единственный сын сидел в тюрьме в общей сложности 14 лет. Если это подвиг, то подвиг Ахматовой напоминает подвиг микс-героя Павлика Матросова. Тот закрыл амбразуру собственным папой. Не знаем, как с новыми чувствами у этого гибрида, а вот у Ахматовой с любовью к сыну что-то действительно было не так. Это вот небольшой фрагмент из комментариев авторских Тамары Катаевой.
Предваряет несколько глав, которые посвящены отношениям Ахматовой с сыном.
Давайте я вам сейчас дам слово Тамаре. Вот что меня в этой книге смутило, какая-то, вот как в одном известном фильме «Мимино», личная неприязнь к потерпевшим какой-то очень вы испытываете.
Как раз
чем...
наоборот.
Нет? Ахматова для вас это...
Ахматова, вы знаете, ну я не поклонница Ахматовой, как ясно из моей книги. И вообще вот я не интересуюсь людьми, персонажами вот в каких-то их таких вот личных проявлениях, потому что, как правило, это слишком мало имеет значение для их творческого портрета, для того, что мне интересно в писателе и в поэте. Но с Ахматовой совершенно другой случай. Дело в том, что все черты ее характера, все обстоятельства ее жизни, практически все, что вот мы о ней знаем, это все переводится в русло какой-то ее мифологизации. Вот все, что она делала, все это очень хорошо и замечательно. Вот. И моя книга, она как раз вот и не об Ахматовой как о поэте, и ни в коем случае не как о личности. И то, что у меня вот там около 80 глав, и все они каким-то ее чертам посвящены, это все просто объясняет, какой миф вот какими-то ее чертами, какими-то поступками создавался. То есть книга, она рождалась действительно, как вот вы сказали, как читательский дневник. Угу. Так, я не могла взять другую форму. Я действительно не литературовед, не критик, не какой-то особенно опытный читатель, и поэтому какая-то другая форма была абсолютно неприемлема. Я выбрала такую самую непосредственную форму, чтобы объяснить мое личное, как вы говорите, пристрастное отношение. Но оно так и было. Я вот люблю читать мемуарную литературу. Я ее читаю, и только доходит до Ахматовой, у меня все время я как-то спотыкалась. Что-то здесь не то, какая-то фальшь, что-то не так. Вот она такая величественная, вот она такая аристократка, вот она такая роковая женщина, вот она такая героиня. И все не так. Хотя читаю, передо мной лежат документальные свидетельства. Причем свидетельства такие совершенно всем доступные, продаются во всех магазинах, там по 20 лет Лидия Корнеевна Чуковская, ее книги продаются. Многие читали, многие знают. И вот я тоже это смотрю, и я вижу, что что-то здесь не так. И я стала писать эти замечания просто так дома, и там еще домашним своим это все устно говорила. И вот они мне сказали, чтобы не лить это все. Все на нас, давай вот это попробую написать.
А цель какая? Вот когда цель, вы решили ее издать?
Я хотела, когда я решила издать, ну, во-первых, таком, вы знаете, когда я это... Дело в том, что, например, с Жалковским, с его работами, я познакомилась после того, как у меня книга была написана.
Жалковский, надо объяснить там, что нашим слушателям, это известный литературный...
Литературовед,
да, который, по-моему, впервые к этой теме прикоснулся.
Нет,
не впервые. До него кто-то еще это делал.
Да, конечно.
Но, во всяком случае, так, как я поняла, из публикации из его интервью, которое он дал журналу «Огонек», что...
По поводу этой же книжки.
По поводу этой же книжки, что, собственно говоря, вот вся, она все сказала, то, что я когда-то начал.
Нет, он считает, он книгу не принимает. Угу. Нет, он не говорит, что она все сказала, что я когда-то начал. Он книгу совершенно на дух не принимает, но считает, что относиться, как говорится, как говорила сама Ахматова, молитвенно тому или иному знаменитому персонажу совершенно не обязательно, что гораздо интереснее прибегнуть к его деконструкции. Угу. Что он и делал в своих заметках.
Ну, я познакомилась с работой Жалковского уже после того, как моя книга была написана. И, разумеется, это совершенно разные стили. Я не могла написать, как Жалковский. Жалковский никогда бы не стал писать книгу вот так вот, просто подбирая, просто выплескивая все цитаты, которые ему попались, что он посмотрел. И вот она такая родилась, как вот читательский дневник. И я ее решила издать. И, ну, плюс, когда я стала вот заниматься этой темой, конечно, Ахматова стал везде меня резать. Я ее везде замечала, везде видела вот проявление этого культа. Что, как вот Жалковский в статье о Гоньковской пишет, я не люблю, когда меня порабощают. Я тоже не люблю, когда меня порабощают. И думаю, что, может быть, и кто-то тоже не любит. Такие же люди, как я, которые этой темой особенно не занимались. Она меня как-то не трогала специально. Просто вот когда она стала меня как-то постоянно попадаться, вот тогда я только не обратилась. И это для тех людей, которые, ну, особенно ее не интересуются, особенно не любят как поэта, но чтобы все-таки знали, что это не культ, которому действительно стоит поклоняться, не тот кумир, который того стоит, чтобы быть нашим все, чтобы быть нашей Анной всея Руси, чтобы быть моральным эталоном, чтобы быть вот всем тем, что сейчас принято об Ахматовой. Говорит, для этого я издала, высказалась, свое мнение сказала.
Саш.
Вы знаете, вот Ксения Собчак недавно на критику сказала, что если телезрители не хотят, они могут переключить программу и смотреть другой канал, а не «Мой дом 2». Так и здесь, если не нравится Ахматова, можно ее не читать, и не будешь на нее натыкаться, по большому счету. Но главная проблема этой книги, я ее читал действительно достаточно давно в рукописи и следил за тем, как она издается. У нее была сложная судьба, потому что к этой книге опубликовано предисловие Виктора Топорова, и, к сожалению, то издательство, в котором он работал, питерское, оно отказалось эту книжку выпускать по понятным причинам. Вот.
А что значит по понятным причинам?
Потому что Ахматова – это священная корова Санкт-Петербурга.
Мне интересно, как они
это формулировали. Издательство именно так и сформулировало, что Ахматова – это наше все. Угу. Вот. Конечно, это могло только разозлить Топорова, потому что зерно в этой книге есть положительное, о котором уже вот мы сейчас говорили, и о котором
сказал Жалковский. Срывание всяческих масок. Да?
Просто разный подход, анализ этой темы. В общем-то, почему не построить такую книжку, не посмотреть, как сказал Жалковский, действительно, об Ахматовой не написано нормально ни одной биографии до сих пор. Если вот Быков написал огромнейшую такую псевдобиографию Пастернака, то об Ахматовой даже такой биографии не написано.
В нашем эфире есть кому за Пастернака?
Нет, но...
Ответите.
Нет, вы знаете, просто дело в том, что я хочу просто возразить.
Это Наталья Иванова.
Написано много биографий Ахматовой, очень разных, причем и в России существует несколько биографий. Одна из них – это биография, написанная Ниной Королёвой. Она размещена в шеститомнике, изданном издательством «Элис Лак». И для тех, кто интересуется биографией, я отсылаю прежде всего к книге Романа Тименщика «Ахматова. 60-е годы». Я считаю, что это совершенно потрясающий, как бы, подступ к тому, как можно написать биографию Ахматовой.
Это огромный толстый том. Филологическое исследование.
Нет, рассказывай. Там
не рассчитано на широкую аудиторию.
Да что там безумно интересно?
Конечно, интересно.
Я считаю, что оно рассчитано на любую аудиторию, просто его нужно читать с двух концов. Там комментарии гораздо больше, чем сам текст Тименщика, его же комментарии. Угу. И в комментарии открывается вся эпоха, каждая мелочь. И это необыкновенно любопытно. Но дело не только в этом, а дело в том, что, например, я, в отличие от нашей героини, написав книгу о Пастернаке, там разместила специальную главу, которая называется «Бой бабочек» об отношениях Ахматовой и Пастернака. И в этом отношении как раз Пастернак гораздо выглядит гораздо более, если говорить о личности, угу, гораздо более благополучно, гораздо более, вот, если уже сравнивать и так, ну, давайте говорить, дача в Переделкине, двухэтажная квартира в Лаврушинском.
Нормальный советский писатель.
Да, не только нормальный советский писатель. Если вы были в музее Пастернака, вы понимаете, что условия у него были совершенно барские, и он это как раз понимал. И говорил о том, что, в общем, это незаслуженно, и даже очень много этого стеснялся, вот, когда его навестил Исайя Берлин, он страшно резко отреагировал на одну из реплик Исайи Берлина. Сказал, что вы считаете, что я для них, ну, то есть для власти, что-то такое сделал, mm-hmm, благодаря чему я и выжил. А вы знаете, что он не только выжил, что никто из близких его не был преследуем, что дети его...
Ну, кроме, извините, Ольги Явинской...
Ольга Явинская, но это уже в конце жизни, это связано, ну, с... Это связано,
в тюрьме, именно
это связано
с Пастернаком.
Это связано с доктором Живаго уже, она... Да, кроме Ольги Явинской. А так, до... И все равно у него тогда ничего не отобрали, кроме членства, угу, в Союзе писателей. Вот. И на этом фоне Ахматова выглядит нищей. несчастный, униженный, растоптанный,
Тамара Катаева прекрасно отвечает в этой книжке как раз
на
потому что она считает, что это миф. Тамара Катаева в этой книжке убедительно об этом говорит, что это миф, что Ахматова сознательно отказывалась от квартиры, от всех условий.
Совершенно верно.
И так далее, и так далее.
Но она отказывалась не от отдельной квартиры, скажем так.
Квартиры в Москве,
не от отдельной.
Вот у нас уже здесь диспут, от квартиры в Ленинграде.
Да, не от отдельной. Это тоже было связано с тем, с ее уже и самочувствием, и тем, что она не могла жить одна, и там много было уже проблем. Но, тем не менее, мне кажется, что самое главное, когда ты начинаешь думать о том, что ты берешься за книгу о писателе, не разделять его творчество и его жизнь. Потому что поэт в России, не в России, где угодно, это одновременно то, что он написал, то, что остается, то, что бессмертно, если это бессмертные стихи, а я считаю, что Ахматова бессмертные стихи, и в синтезе каком-то с его личностью, с его творческим и личным поведением. И я думаю, что если разрубить одно от другого, то получится вот такая вот как бы интерпретация биографии, рассчитанная на сугубо обывательское сознание. Извините. Но, тем не менее, это так. Потому что, насколько я понимаю, здесь само творчество Ахматовой...
Частично рассматривается.
Ну, совсем частично, просто как аргумент в пользу той или иной бытовой...
Смысл этой книжки, смысл этой книжки, проблема ее заключается в том, что действительно посыл был правильный и неплохой. Но, как я считаю, Тамара, как непрофессиональный филолог, не литературит, а как, в общем-то, читатель, которому интересно творчество Ахматовой, безусловно, она стала обращаться к этому, и она рухнула под наплывом огромного материала, который, в общем-то, ее окружал. И в конце этой книжки опубликовано большое количество ссылок. 3-4 страницы. Что такое рухнуло? Извини.
Это борьба с Ахматовидением.
Что такое рухнуло? Это значит, она повторяла одни и те же цитаты на протяжении всей книжки, одни и те же цитаты, которые подтверждают... То есть у нее ее ход мышления был алогичен. У нее не хватало в этой книжке достаточно жесткой структуры. Конечно, на эту книжку необходимо было жестко сокращать. Но, а прежде всего, надо было понять, ради чего ты эту книжку
пишешь. Ну, это такая моноидея.
Да.
Разоблачим Ахматову.
Да, ради чего разоблачать? Да, Ахматова такая, и она интересная была... Сейчас, секундочку.
Да, давай.
И она... Вот я лично люблю Анну Андреевну за то, что она... Может быть, и неточная, и лживая, и влюбчивая в позднем возрасте и так далее.
Давай про себя скажем, какие мы лживые, влюбчивые,
а
неточные.
Почему?
Нет,
да.
Ну просто вот
существует... Я не знаю, меня за это или нет, я люблю Анну Андреевну именно за это.
Только за... Ну, я за
стихи. За человеческие проявления.
Просто дело в том, что Ахматова к себе привлекает совершенно вот с этой стороны не только Тамару, а очень даже известных, знаменитых современных поэтов, литературоведов и так далее. Вот вы сказали о Жалковском, а была статья Александра Семеновича Кушнера, которая называлась... Анна, по-моему, Анна Аркадьевна. Она была напечатана в «Новом мире» несколько лет тому назад. И я напечатала потом отклик в качестве отклика на эту статью, большую статью, которая называлась «Подстановка», в которой показала, каким образом... А Кушнер не принимает позднюю Ахматову. Вот, причем не принимает не ее поведение, скажем так, а не принимает именно ее стихи. Говорит о том, что они уже обеднели, что там, скажем, эпитеты, к которым она прибегает, они постоянно повторяются. То есть он пишет о творческом истощении Ахматовой. И пишет достаточно много еще о ее позерстве, о том, что вот Анна Аркадьевна Толстого, известная вам Анна Каренина, на самом деле послужила для Ахматовой таким прототипом жизненного поведения, вот и в молодости тоже, да, и это ее не отпускало до старости. Вот. Достаточно резкую статью я по этому поводу написала. Мы с Кушнером страшно поссорились. Он написал мне ответ. Мы, по-моему, несколько лет просто не разговаривали. Вот. А потом, уже по прошествии многих лет, я поняла, потому что я очень резко написала ответ, потому что вспомнила те слова, которые Ахматова говорила об Александре Кушнере, молодом поэте. Я не буду сейчас их повторять. Понимаете, это как бы был запоздалый ответ не только Ахматовой, но и Бродскому, который боготворил Ахматову, написал совершенно потрясающее стихотворение.
Тамара, Бродский вот боготворил Ахматову?
Конечно, я думаю, спорит. Что нет.
Тамара очень...
Я считаю, что да, потому что Тамара апеллирует каким-то вот, скажем...
Ну, к чему, Тамара, скажите.
Бытовым, вот... бытовым делам.
Давайте.
А я апеллирую к стихам Бродского.
Это, понимаете, очень показательный пример.
Да, я апеллирую, да? К тому, что остается.
Вот Тамара считает, что Бродский не боготворил Ахматову, что он все про нее знал, да?
А что значит, знал или не знал? Можно, вы знаете,
чувство любви. Дайте текст скажет, да, Тамара.
Ну, мне трудно говорить, я сама заслушалась. И тем более, знаете, у меня такое состояние, когда книга вышла, я готова только...
Действительно, да. Это одна из тоже из, как я понимаю, с вашей точки зрения, это одна из мифологий, что Бродский боготворил Ахматову.
Да, да, давайте. Да, думаю так, и сосредоточившись, попробую сказать. У меня такая там есть одно из таких объяснений, что, ну, на самом деле ему даже не хотелось особенно в эту проблему вникать. Мне кажется, что она просто вот, ну, для него была фактом вот его биографии, то есть тем фактом, который не выбираем. И он ее не выбирал себе в кумиры, не назначал ее великим поэтом, не посчитал ее и великой душой, просто отозвался уже буквально по
короткости, как о бабушке. А великой душе это что?
Это стихотворение о Бродском.
Да, о
замечательное стихотворение.
Стихотворение об Ахматовой.
Как не пародия, как в Ахматов, нечто в ахматовской стиле. Лучшее стихотворение Ахматовой, написано Бродским. Вот и все.
Нет,
и
ну
он
что
не мог не верить. Видеть.
Это на смерти Ахматовой.
Один вопрос к Тамаре. Тамар, вот у вас есть очень такая провокационная глава с точки зрения литературоведения, она, прямо скажем, необычная. Вы размышляете, извините, о менструации женской как формирование творчества личности поэтессы.
Нет, вот о менопаузе. Потому что
менопаузе.
Да, ее вот период детородный, когда вот менструации существуют, это я не касаюсь, потому что они как-то не оказывали влияния на ее поведение, на ее отношения с людьми. Дело в том, что мы сейчас стали все очень такие просвещенные, все знают уже в совершенно далеком от
менопаузы. А кто вы по профессии, прошу прощения?
Я заканчивала дефектологический факультет, я дефектолог.
Вы дефектолог, понятно.
Но сейчас, медик. Но сейчас как-то все эти стороны жизни приблизились к филологам, к музыкантам, к кому угодно.
Все как-то стороны очень жизни? Хорошо. Дефектология?
Нет, физиологически.
Да. С помощью вот такого домашнего литературоведения.
И само по себе упоминание менопаузы, я не считаю его оскорбительным или ругательным, потому что...
Но вы трактуете поэзию, вы говорите, что она изменилась именно потому, что она переживала климакс в 51 год, цитируете медицинские источники, и трактуете ее поведение именно благодаря этому.
Да, но это просто... Я к тому, что менопауза, она какие-то производит действия на организм, и человек должен этому с достоинством противостоять.
Давайте Ахматова поговорим поддалась. О Достоевском и климаксе мужском.
И Ахматова просто этому поддалась, и много в ее жизни диктовалось этим, а объяснялось какими-то очень высокими материями. Вот она не следила за собой в период, предшествующий в пременопаузе. Угу. Считается, что это вот какие-то необыкновенные страдания ее к этому побуждали. Когда она во все тяжкие пустилась в Ташкенте, считается, что это она предчувствовала победу и вот
а
радость.
А когда «Реквием» она писала, это что было?
Это не касается творчества. Это касается ее поведения.
Вот это я и хотела услышать. Это не касается творчества.
Давайте мы сделаем паузу. Извините, конечно. Послушаем новости, потом вернемся в программу.